говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, слушатели радиостанции «Радонеж». Сегодня сегодня в прямом эфире с вами Крупин Владимир Николаевич. Сегодня мы будем говорить о, вначале я поговорю о моем, хочется сказать вот замечание о погоде, которая нас всех волнует. Потом сказать о великом святом Спиридоне Тримофонском, но главную часть передачи большее время посвятим очередному дню рождения нашего великого певца Александра Филипповича Ведерникова, которое прошло в консерватории и в день его рождения. Вначале о погоде. Вот вообще погода – это то нечто, нас объединяющая погода. Например, вот смотрят люди телевизор, вроде не столько, вот что там болтают политики, что там опять эти хохмачи, что-то придуриваются там, все это. И вдруг, говорят, тише погоду передают. То есть, наконец-то, что-то дельное передают. Но нынче нам передавать погоду, конечно, нас изумляет. И вы знаете еще, что я могу сказать? Все, нас как раз все время безбожные люди подводят к тому, что это аномально, как вот это так было, это никакая не аномалия, это грозное Божье предупреждение, что даже 24 декабря, +3, +4, +5, как это совершенно ненормально, это ненормально, это так не должно быть, потому что всегда за многие столетия мы выработали отношения, вот варваринские морозы, 17 декабря Варвары, святой великомученицы, мама Варвары. Вот 19-го, Никольские морозы, святителя Николая. А далее уже накатывают рождественские, там крещенские, там афанасьевские, там сретенские. То есть все шло по порядку, а теперь все сбилось. Все сбилось. Почему? Да потому что мы не заслужили хорошей погоды. У святителя Иоанна Златоустова есть проповедь, да, очень известно, легко найти, о влиянии нравственности народа на погоду. То есть народ, чем хуже ведет себя, тем хуже для него и погода. То есть не заслужили погоды. И даже вспомню, бывало, что вот когда бабье лето было, то его уже очень ждут, бабье лето, какая-то краткая передышка в это время, обычно радуемся бабьему лету. Ну и вдруг, когда вот бабье лето дождливое, непогодное такое, и говорят, женщины провинились, женщины нагрешили, и вот и бабье лето совсем такое плохое. И поэтому, конечно, нынешняя погода, ведь смотрите, какая творится сейчас в погоде. Уже вот сирень, другие даже почки начинают уже высовываться, вылупляться. И ясно, что морозы будут, так или иначе, морозы накатят, и эти почки загубят. Значит, сирень, наша любимая сирень, расцветет гораздо позже или может и не расцвести. Это разве только это. И много, скажем, в земле. Ведь мороз очень нужен для земли, потому что он всяких вымораживает там жучков, вредителей земли. А они теперь усиленно плодятся при такой... Одним словом, все это послано нам за наши грехи. Ведь смотрите, какие страшнейшие грехи. Вот идешь по улице, идут девчонки совсем молоденькие, молодехонькие, и с сигаретами, да еще и матом могут кроют. Это страшно, не говоря уж о юноше, это ровень. Куда это курение? Потом, вы знаете, какая жадность сейчас в людях, какая-то, как вот пожаром прошла жадность по людям. Просто если там что невыгодно, так пальцем не пошевелят. Совсем, совсем молодые требуют, мы... Какую вы зарплату хотите? Все говорят, 60-80 тысяч. Господи, боже мой, на моей родине в Вятке получают старухи 8-12 тысяч. И живут, и умирать не думают, и душу спасают. А тут такое. Ну и главный наш грех, наш главный страшный грех. Теперь же, знаете, у нас в России уже это страна убийц, женщин. Страна убийц, женщины-убийцы. Убивают детенышей зародышей. Это же человечек. Уже он рождаться собирается хочет. И вот его убивают. Это аборты. Аборты – это наш русский холокост. Конечно, это за все, за эти страшные отступления от норм, от нравственности, от Божьих заповедей. Конечно, за все это мы и страдаем. Поэтому это не надо обольщаться этим, что аномалия, тепло и прочее. Вы знаете, это нам предупреждение. Поэтому запомните это пословица великорусская, что в народе, то и в погоде. Вот в народе совершенно безнравственность, и тогда и погода такая. Так, теперь я сегодня перед эфиром, думаю, я пойду поклонюсь великому Спиридону Тримифунскому святителю воскресенье Славущего в Брюсовом переулке. И пошел там, служба начинается в 6, я пришел около 6, вы знаете, что я совершенно не мог, даже мысли не было, что я могу пробиться стеной, народ стоит стеной. Пришли к святителю Спиридону. Там икона святителя Спиридона, около которой всегда стоят, особенно девушки, читают, и женщины все, потому что верят, что святитель Спиридон помогает в жизненных делах, помогает найти суженого, помогает в квартирном вопросе, помогает найти работу. Это уже проверено все. А сегодня, ну, просто вся Москва в этом храме. Это такая радостно очень, потому что святитель Спиридон Тримифунский – это величайший святой. Это вот мы так и называем их, они даже рядышком. Они рядышком, святитель Николай и святитель Спиридон, они рядышком в декабрьские морозы. Святитель Николай, он занимал в иерархических ступенях высокие места, и святитель Спиридон святитель. Но он так и остался пастухом, как был пастухом, так и остался пастухом. Вы знаете, что все его величайшие чудеса, все его посрамления, Ария и Савелия на Первом Вселенском соборе, его исцеление Константина Равноапостольного и множество его прекраснейших дел. Все это, конечно, надо знать и молиться усиленно ему, чтобы он Матушку Россию тоже не забыл. И да он не забывает никогда. Даже перечислять все его чудеса, которые он сотворил, часа не хватит, ведь он переходил по суху реку, как Иисус на вине Иордан. Он, когда купцу помогал там то ли участок выкупить, то ли, в общем, дело какое-то начать, он змею превратил в золото, а потом опять золото в змею. Он останавливал дожди, когда шли непрерывные дожди, ливни, и он останавливал жару, когда наступала жара, которая могла выжечь посевы. И даже так было, что его дочка умерла, и вдруг приходит к святителю женщина и говорит, а вот ваша дочь, твоя дочь взяла у меня деньги и не отдала. А он подошел к гробу, еще не успели похоронить, и сказал, ну-ка, встань, простись, куда ты вот эти деньги? Она сказала, куда она их положила. Он сказал, ну ладно, хорошо, все. И она опять легла в гроб, померла. Это, ну, разве это рядовое? Или, например, у него овец, нет, не овец, коз. ну, неважно, козы или овца, воры пришли украсть. И он их молитвы приковал к месту. И они всю ночь сидели, не могли пошевелиться. Не могли пошевелиться, так он их приковал, одним словом. Вот, а утром он пришел к ним, говорит, ну ладно, вы мерзли ночь, страдали, вот вам даром даю эту косточку, не надо больше воровать. И пошли люди исцеленные. Или он, когда шел к святому Константину равноапостольному в Константинополь, его охранник около дворца думает, ну что идет такой, идет более чем скромно одетый в рубище, и он его ударил, этот охранник. Ударил по щеке, и тот смиренно ему поставил другую щеку. И этот охранник понял это величие все, и ну, раскаялся, кинулся в ноги. Но он, вот даже он немножко и лежит, мощи-то его, кто был в Корфу в баре, он даже немножко, у него голова повернута немножко на бок, в знак того удара охранника. А его великое показание, что такое Святая Троица. И раньше объясняли, вот Троица, легко деточкам объяснять, что такое Троица, Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святый. Конечно, это вода легче всего объяснить. Вот вода. Значит, вот она, обычная вода, Бог Отец. Вот она замерзла, скажем, Бог Сын. И вот она испаряется, это тоже вода. То есть все три эти ипостаси, это все вода. Также очень легко говорить с помощью солнца, как рождается Сын Божий. Как это он родился, не нарушив девственной утробы. А он просто как солнце сквозь стекло прошел через Божью Матерь на свет белый. Так вот, и Сергий Спиридон взял в руки плинфу это кирпич, и он ее сжал, плинфу, и вода полилась из нее, а сверху вышел огонь вверх. И сама глина осталась у него в руках. То есть вот, пожалуйста, эти три – это огонь, три стихии – это вода, и это земля, глина. Вот как он доступный и прекрасно объяснил, что такое Троица. А уже после Первого Вселенского Собора, уже когда распространялось христианство, и когда уже Ария и Савелия припрели, как говорится, в Акафисте, то в Александрии священники, которые были на Первом Соборе, они боролись с идолами, молились. И по их молитвам, кстати, идол Александрии Верхнего Египта, то есть не Верхнего, наоборот, Нижнего Египта, обрушились идолы. А один главный идол оставался, и они уже не могли сами, и просили святителя Спиридона приехать к ним. И только он сошел с корабля на берег, тут же этот идол обрушился. И они поняли, приехал Спаситель наш, Спиридон. Поэтому о нем нужно много-много говорить. И вот завтра его день, да он уже в церковной традиции, он уже начался сегодня. Ну вот мы теперь переходим уже к заявленной теме, что вот мы будем говорить о нашем прекраснейшем, величайшем, наш бас великий, один из первых мировых басов, это Александр Филиппович Ведерников. Так вот он-то как раз родился между Николаем и Спиридоном, 23 декабря родился в деревне Мокино Вятской губернии. Она еще тогда не была опозорена кличкой большевика Пламенного Кирова. Не Кировская была вовсе, а Вятская. Он родился в деревне Мокино. У его такой крепкий был корень такой Ведерниковых. У его отца вообще их было пять братьев, жили дружно, жили вместе и пели. Всегда пели, вот он вспоминает Александр Филиппович, что они всегда пели. Говорит, и меня еще мальчишкой поражало то, что они поют на разные голоса. То есть они вели такие разноголосицу, которая бывает, полифония такая. И вот, говорит, и каждый пел свою партию. Ну, это, конечно, оттуда вот он вышел из этих вечеров деревенских, когда после трудов праведных они собирались и пели. А они вынуждены были бежать на Южный Урал от раскулачивания, потому что они по тем меркам большевиков, большевистским меркам, которые приехали в Вятку из Бердичева, они были кулаки, а они были труженики великие, они делали колеса, сани, гнули дуги, ну то есть вот делали весь этот припас крестьянский и... Так как работали нормально жили, но вот позарились на их, и они бежали на Южный Урал, в Копейск. Там это был год, Ну, это был, наверное, 32-33 год, когда вот это шло страшно раскулачивание тогда шло. И Копейск, и там Александр Филиппович поступил в Коркинский горный техникум. И великое счастье и в самом городе, и в технике был хор, была самодеятельность, ими занимались. Конечно, Александр Филиппович пел, ходил, и его выделили. Конечно, его невозможно было не выделить, потому что с таким голосом, с такими данными, а внешне-то какие у него данные, хотя бы кто не видел его, как сказать, живьем, может посмотреть и о нем фильмы. Фотографии статный, высокий, сильный. То есть невысокий, он среднего роста, но такое ощущение мощи такой. Мощи, крепости необыкновенной. И соответственный голос. Голос. И вот ему стали говорить, и что вот тебе надо учиться, конечно, на артиста, на певца. Он и не возражал, ему и самому очень хотелось. Но тогда же не как нынешняя молодежь, слушались отца матери. Он пошел к отцу и говорит, вот так и так, тятя, я вот хочу на артиста, на певца. Отец прекрасный был, человек, говорит, ну все-таки, сын, давай, я, чтобы все-таки было какое-то ремесло за плечами не висит, все-таки давай закончи вначале техникум, а потом уж сам решай. И он закончил техникум, а потом двинулся на завоевание Москвы, это был 50... Наверное, это был, да, уже это был послевоенный год. Послевоенный год. И вот он так вспоминает, рассказывает, что, говорит, я приехал, и ночевать было негде ночевать. Там же ночью все закрыто. И он пришел пешком к консерватории. А там, где теперь стоит памятник Чайковскому, тут был сквер. А он, кстати говоря, он всю жизнь был прекрасным столяром, он вообще все делал, вот у него на даче, например, настолько все много было сделано, вот изумляешься, когда там эта люстра, она как вот это колесо от какой-то кареты, это все он руками делал, и он сделал сам чемодан себе, сам сделал чемодан, приехал в Москву, и вот там, где стоит памятник Чайковскому, повторяю, был сквер, и скамья, и он, говорит, подсунул чемодан под голову, лег и уснул, и все в его жизни, как он говорит, было полно чудес. И он всегда говорил, что меня всегда окружали хорошие люди, потому что он сам был хороший. Потому что есть великая пословица, будь сам хорошим, будь сам хорош, все хорошими будут. Его разбудил, утром пришел Шерешевский, дирижер. И вот началась его учеба, у него был очень хороший режиссер Борис Афонин в консерватории. Ну, тут это вы легко, вы знаете, легко сейчас это, увидеть все это в интернете, и я не буду уж подробностей вдаваться, у нас еще надо, хочется нам послушать хотя бы его, хотя бы несколько вставок вот режиссер обещал сделать. Но я повторяю, что он закончил консерваторию в 55-м, и его сразу, разумеется, о таком студенте, но не могла не идти молва, и его пригласили в Ленинградский, Кировский театр оперы и балета. Ну вот пока на этом закончим, а теперь режиссер дает знак, что мы готовы, и мы теперь слушаем величайшую, великую, певицу из великих, арию из оперы Глинки «Иван Сусанин», когда Иван Сусанин ночь спит, он рассыпается, поляки спят, он их уже завел, ему уже не выйти из этого леса, это замерзнут они в русском лесу, и он спасет узышего царя Михаила от них. И вот он понимает, что ему не жить, и вот он, это в удивительно большом театре, вот ночь, луна сверкающая, вот он выходит и поет.
Скорее возвести,
Слушай, отрадно, так сердечно, проникновенно, что просто слава тебе, Господи. Вообще у него таких очень много известнейших нам пений. Все хочется их повторять. Это удивительно. Вот, например, когда он поет, говорит, тихо, и будет все тише. Это слава Богу. Или зорю бьют из рук моих ветхие данты, упадает недочитанный стих на устах моих затих. Мысль далеко улетает. Но вернемся вот скажем вот о чем. Ведь он был одним из первых, может быть, после Ивана Семеновича Козловского, кто, не стесняясь, открыто говорил о Боге. И в Иване Сусанине, вернее, она уже теперь жизнь за царя, и была всегда жизнь за царя, он выходил, вот эту арию закончил и крестил. Вот после этой арии он крестился открыто и размашивался, не то есть открыто, по-православному. И вот это, конечно, ну, много у него было в жизни прятано, но он отстаивал и всегда он добивался. И вот тут как раз о Хованщине тоже. Как он благословлял маршу, когда он был досифеем, как благословлял маршу. И тут я не удержусь, чтобы не сказать, как Хованщину Мусоргского испохабили Покровский и Ростропович в середине 90-х. И об этом я писал, «Эзоповые лягушки», или «Кто автор Хованщины?» У меня были статьи на русской народной линии, прошли и в тогдашней парламентской газете тогда. Вы знаете, там такая была Россия изображена, что, ну, я не знаю просто, как только они смели вот это так показать Россию. Там бедный зураб Саткилава, на него повесили какой-то крест, который нам висел, и как-то он ходил к авторубищу. Потом там Досифей, как раз Саткилава, он в лыжной шапочке, и он то ли это маршу крестит, то ли от него мух отгоняют. Потом все там, значит, по сцене носят какую-то женщину. То ли она пьяна, то ли она мертва, то ли она, не знаю, волосы распущены, тащится. Ну, волосы красивые, кстати. И, значит, и там стрельцы, и там играют без конца игры с топорами, это все их иконы там. Потом где-то на заднике прорезается образ вождя пролетариата. И там, ну, нет, все это настолько стыдно и позорно было, что... И, причем он в интервью еще Покровский говорит, а нация должна знать о себе правду. Вот он считал все правдой. Это, конечно, не мы освобождали мир от заразы фашизма и других нашествий. Ну ладно, не хочется об этом вспоминать, не будем. Дальше. И вот еще здесь конечно, обязательно надо сказать о его дружбе, кратчайшей дружбе с Георгием Васильевичем Свиридовым. Конечно, Георгий Васильевич старший, он называл его там и Саней, и Сашкой, всяко называл. Конечно, очень дорожил этой дружбой Александр Филиппович Ведерников. А надо сказать, что он очень хороший художник, Александр Филиппович, не только столяр. Он очень, то есть он все ему удавалось, он... Настолько он на все был талантлив, он художник, он написал прекрасный портрет Свиридова. Кстати говоря, Борис, сын Александра Филипповича, прекраснейший художник тоже. У него и выставки бывают, это легко тоже узнать. И о старшем сыне, конечно, мы, несомненно, еще и должны сказать сегодня об Александре. А они дружили, и вы знаете, я помню, как еще рассказывал Александр Филиппович, когда они были, шли... провожали друг друга, и вдруг то ли электричка, то ли поезд, то ли что, и вот, и говорит, это, как это было, тут я не знаю, может, Наталья Николаевна поправит меня, но вот это как раз, это было рождение вот этой феерической совершенно музыки «Время вперед». Время вперед, когда Сашка записывает нотами записывает. И он стал записывать, а тот как бы пел ему, говорил там, пел. Ну вот. Ну и этот листок он ему протянул. А Георгий Васильевич потом что-то пришел домой, глядит, и взял, да и порвал его пополам и выкинул. Но, слава тебе, Господи, все это понимала Эльза Густавовна, жена Георгия Васильевича. Она подобрала эти листки и утром переписала сама уже в нотную тетрадь. И вот эта музыка была сохранена благодаря ей, но родилась она вот в присутствии Александра Филипповича, Георгия Васильевича. Они много вместе выступали. Георгий Васильевич прекраснейший был пианист, редчайший пианист. Ну, что говорить, вот какое было совершенно звездное явление в русской музыке, в русской опере, в русском вообще исполнительном искусстве. Вообще, конечно, ведь вообще держат уровень и оперного искусства, и песенного. Это, конечно, бас. Конечно, это прекрасен баритон, всегда такой нравится женщинам. Тенор, естественно, соловьем заливаться. И вот это, и Хворостовский, и Козловский, вот эти, Лучано Паваротти, Хасакарреро, Пачо Доминго. Все это прекрасно, но все-таки бас. Бас, и там и Борис Христов, и вот и Александр Ведерников наш самый лучший. И вот теперь, может быть, самое время поставить еще, да, сказать еще о том, что все-таки Александр Филиппович, он не замыкался на классике. Он пел много и Верди, Моцарта. Ну, очень много он пел. И, ну, даже перечислить и Вагнера, Гуно, Россини, Шостаковича из Даргомыш, из иностранных, или Парелло пил, из наших Шостаковича пил, Прокофьева, Мусоргова, конечно, очень много, Бородина, Шуберта, Шумана, Брамса, Бетховена, и, конечно, Валерия Гаврилина нашей, Георгия Васильевича Свиридова, он пел. Так вот, я повторяю, он пел песни солдатские, он пел... Ехал я из Берлина, борода моя бородка, да чудо довела. Он вообще человек был с огромным юмором. Ну, как вот, человек был настолько удивительно привлекательный, настолько обаятельный, настолько в его присутствии как-то легко жилось, как-то так легко верилось в бессмертие России около него с ним. И он пел современные песни. И вот одно из его, мы сейчас включаем, это на слова нашего великого, тоже Николая Рубцова. Рубцова, тихая моя родина. Thank you. Вот, удивительно, удивительно хорошо. И вот я пока звучала прекраснейшая эта музыка. Да, нет, надо сказать, что вы знаете, что вот я ничего не забыл, Тихо Мэрой. Вот и Александр Филиппович то ничего не забыл, ничего не забыл. И он всегда-всегда возвращался на свою вятскую родину. Всегда это Мокино. И он там выстроил дом, очень скромный дом такой около реки, там Вятка прекраснейшая, это впадающая в Каму, Кама в Волгу, Каспийское море, вот Вятка, он там был. И, конечно, он очень туда, куда вырваться. У него была такая жизнь просто непрерывная, непропоезд. Ну, что говорить о человеке, который востребован всем миром. Но он всегда вырывался туда и говорит, если бы я даже раз в году, на один бы день сюда приехал, я бы все равно очень дорожил этим домом. Вот как он любил свою родину. Вообще, это наш долг, огромный наш долг вятских людей, чтобы нам сделать музей в городе Вятке. Или, нет, не Илья, даже два музея, это на его родине, это Слобода-Кухарка, теперь город Советск, и в самой Вятке. В Вятке вообще поставили хороший памятник Шаляпину, потому что Шаляпин тоже вятский человек, может быть, тут прямая преемственность между ними. И поставить, конечно, там музей, а как же иначе, уже, скажем, на Южном Урале сделали музей Александра Филипповича, а там нет. Так вот, я нашел слова Свиридова о Ведерника. в нем была подлинность, первый признак большого, редко встречающегося дарования, неподражаемая глубина его искусства. Александр Ведерников обладает даром грандиозной концентрации образного мышления. Русский артист с грандиозным нутром. В нем огромная импульсивная сила подсознательного. Он стихийный человек, стихийный художник, и потому он обладает чутким и острым ощущением национальной музыкальной стихии. Эпичность свойственна Ведернику. Он поразительно современный артист. Он обладает чувствованием современным. В его искусстве нет ничего музейного, никакой искусственно поставленной ноты. Это артист с глубокой и сложной внутренней жизнью. Трагическое он носит в самом себе. Оно как бы заложено в нем. Поэтому трагическая музыка так изумительно ему удается. Он не выносит никакой фальши. Не выносит фальши прежде всего душевной. И уже во вторую очередь музыкальной фальши. Фальши отвращает, он ее не воспринимает. Александр Филиппович – особое явление нашей самой жизни. Поэтому так нова и так правдивая его речь. Этот человек останется в истории русской музыки. Глубина в нем огромна. Он просто несравненный и необъяснимый. Вот это слова Георгия Васильевича Свиридова об Александре Ведернике. И как раз в день его рождения на Миусском кладбище, кто не знает, скажу, это метро Савеловская, рядом с Савеловским вокзалом, Миусском кладбище, там прекрасный храм Веры, Надежды, Любови, Матери Софии, вот сколько туда женщин могут ездить к своим святым, Вера, Надежда, Любовь, Матери Софии, и вот как раз там. А почему там? Потому что очень Александр Филиппович был дружен с... ныне митрополит Александр, это казахстанский митрополит алма-атинский, очень они были дружны, потому что тот был в Вятке епархиальным секретарем, потом он переехал епископом и став архиепископом в Костроме, а потом вот теперь он уже подвизуется, окормляет Среднюю Азию. Казахстанские пределы, огромнейшее пространство. И вот как раз на Миусском кладбище и Свердловске, как раз вот это подворье этой митрополии. И там, на этом прекрасном кладбище, старинном московском кладбище, упокоился Александр Филиппович. И как раз вот позавчера там была панихида и в храме, и на могилке молитва, а на могилке уже стараниями любящих Александра Филипповича и сына Бориса привезли огромный камень, 3 тонны, и крест, и камень там, и, ну, очень надо посмотреть и цветочки положить, конечно, вот там. Да, и очень еще много и много хочется, и можно было бы о нем сказать, но у нас впереди еще одно включение. А пока я... Вопросы пришли. Спасибо, Таисии Владимировне. Вот и объявление. День ангела протоиерея Александра Шургунова. Поздравьте его 25 декабря. Мы поздравляем его в день священномученика Александра епископа Иерусалимского. А позавчера как раз вручили отцу Александру, позавчера вручили отцу Александру пушкинскую медаль Академии российской словесности. Вообще, конечно, уж кто-кто, он по праву заслужил. Он так много сделал для прославления новомучеников, царской семьи. И под его окормлением собиралось общество противления вот этим всем нашествиям чудовищных демократических свобод, всякой толерантности, всей расхлябанности. И это, конечно, наш радонежский главный проповедник. Вот поздравляем его серьезно. То есть сердечно. И еще объявление. В среду, 25 декабря, в храме Георгия Победоносца на Большой Грузинской улице, это метро Баррикадная, состоится торжественный молебен на подворье Грузинского патриархата в честь пятилетия прославления преподобного исповедника Гаврила Ульгебадзе. Но это совершенно легендарный человек. Еще в советское время он вышел на демонстрацию и повалил портрет Ленина. Подверг его осмеянию. Храму дарована частица его мощей и выставлена для поклонения икона святого с частицей мантии и гроба. Среди выступающих люди, лично знавшие отца Гаврила, а также будет показан фильм о нем. Чтимая икона будет пребывать там до 14 января. Так что помните, это на Большой Грузинской храм Георгия Победоносца. Еще пришли вопросы уже относительно к нашей теме. раба Божия Татьяна, какой чистый, какой настоящий был Александр Ведерников, русский самородок, чудо-человек, глыба, один восторг. Огромная благодарность за возможность послушать Царство Небесное рабу Божию Александру. И к любимому Радонежу просьба почаще говорить о таких людях и давать возможность слушать таких людей и помнить о них. Раб Божий Андрей – это золотой бас России, от крестьянской стихии до звезд мирового театра. Теперь, перед включим, еще нам надо прочитать наши обязательные поминания, наши совместные поминания о здравии святейшего патриарха Кирилла, болящего архимандрита Ильи, тяжко болящего архимандрита Даниила, протоиерея Дмитрия, президента Владимира, болящего протоиерея Александра, матушки Анны, это Сербия, непраздной Ксении, непраздной Юлии, дай Бог этим скорее стать матушками, Раисы, а больная из Чикаго, Василия, болящего Константина, болящего Евгения, болящие Надежды, тяжко болящие Таисии, Людмилы, Виктора, Ольги, Александра, Алексея, младенца Александра, Иули, Натальи, Валентины, болящие Любови, Андрея, Любови, Олега, Анастасии, Анны, Александра, Анны, тяжко болящие Аллы, Владимира, Надежды, Таисии, Евгения, Татьяны с чадами, Ларисы, Ольги с чадами, Людмилы, болящие Веры с чадами, Александра, Владимира, Анны путешествующих, Ирины с чадами, Сергея, Владимира. О упокоении святейшего патриарха Алексея, архимандрита Кирилла, архимандрита Исаака, архимандрита Петра, архимандрита Матфея, новопреставленного Олега, новопреставленного Константина, новопреставленного Алексея, новопреставленного Ирины, новопреставленного Раисы, новопреставленного, уже о нем говорили, Ильи Числова. Как его жалко, вся Сербия скорбит. Такой удивительный, соединяющий нас, наши страны человек, удивительный, как жалко. Ну ничего, вы знаете, Господь лучше нас знает, что сделать. И поэтому им вечно, им память, кого упоминаем. Игоря, Иосифа, Владимира, Антонины, Варвары, Леонида, Николая Антонины, воина Иоанна, Анны, Сергея, Надежды, Пороскевы, Леонида, Владимира, Савы, Валерия, Аркадия, Василия, Валентина, Василия, Любови, Марии, Фатини, Василия, новопреставленного Георгия, Веры, Марины, Петра, Льва. Вечная им память. Помянули. Теперь у нас еще есть время, слава Богу. Мы теперь включаем в завершение очень такую прекраснейшую тоже исполняемую Александром Филипповичем. Она, может быть, даже немножко и грустная, «Прощай, радость», но вы знаете, она светлая очень, это светлая радость. Конечно, мы простились в земном мире с Александром Филипповичем, но он же с нами остался. Вот это было полнейшее ощущение, что он с нами. Вы знаете, вот эти, как говорят святые отцы, что ушедшие от нас к нам гораздо ближе, чем живущие рядом с нами. Вот вдумайтесь в это великое правило. Ушедшие от нас ближе к нам, чем живущие рядом с нами. Вот это, конечно, ощущение такое от великого человека Александра Филипповича, мы его родным и близким, и Наталья Николаевна. И, конечно, я не успел рассказать про Александра Александровича, который вел этот концерт, посвященный памяти Александра Филипповича. И это тоже незабываемо, когда я видел живьем Луганского, я слышал его много раз, но не видел его, Николая Луганского. А тут увидел, вы знаете, это, конечно, удивительный человек. Такой умный, красивый, скромный сразу видно. И вот он, ну я не знаю, как еще сказать, какие еще эпитеты сказать, что он исполнялось, сейчас я зачитаю в первом отделении, исполнялось Рахманинов. Концерт номер 3 для фортепиано с оркестром, ре минор, исполнялось. Дирижировал Александр Александрович Ведерников. Ну, я вот в таком виде я впервые слышал, и, ну, я даже не знаю, я не могу себе говорить, я не Андрей Золотов, чтобы говорить, что я специалист в музыке, но все-таки вот у меня было несколько раз такое ощущение наращивания, там вот раза три мне казалось, что мы идем к финалу, я же не знал ее, того-то не знал, вот раза три мне уже казалось, что вот уже вот это все, уже на каком-то вот сейчас это оборвется, и жалко, что нет, все, опять начало, опять эта тема, которая пришла изначально, потом, а уже сам по себе финал был, это, конечно, незабываемо, что они делали, эти великие музыканты, что говорил, делал Николай Луганский. Ну, это, конечно, слава Богу, что мы это слышали. Ну, а теперь мы включаем «Прощай, радость». Как хорошо, слава Богу. Еще надо сказать доброе слово, что как хорошо был отмечен день рождения Александра Филипповича, и вот как прекрасно пел академический государственный Московский областной хор имени Кожевникова, руководитель Николай Азаров. Просто, ну, прекрасно. А как отличился детский хор Большого театра, руководитель Юлия Молчанова. А как звучали прекраснейшие половецкие пляски, вот это Бородина, вот, а это знаменитейшее, вот это «Улетай на крыльях ветра, ты в край родной, родная песня наша, там, где мы тебя свободно пели, где было так привольно нам с тобою, там под знойным небом негой воздух полон, там под говор море дремлют горы в облаках, там ярко солнце светит, родные горы светом заливая, в долинах пышно розы расцветают, и соловьи поют в лесах зеленых, и сладкий виноград растет, там тебе привольней, песня, ты туда и улетай». Это песня невольников. Невольников, я знаю, знаете, что такое, какое великое звучание. Бородина. А еще вы знаете, песня невольников приходит на ум, что это вот Верди. Верди, это и Набука. Песня пленных иудеев. Это тоже незабываемая музыка, удивительной силы. Я вот смотрю, слушаю, гляжу на то, что сейчас творится, какая свистопляска идет вот в эфире, в телевидении, в прессе, все это, вот издевательство идет над Россией, над русской музыкой, и думают, пора и нам, может быть, петь песню пленных русских, потому что мы захвачены чужебесием, мракобесием всем. Ну что такое у нас творится в музыке, прежде всего в искусстве? Ведь вообще, как все великие люди, скажем, еще это в античности говорит, что мудрый руководитель должен обращать внимание на музыку, которая звучит в государстве. Это обязательно. Если звучит больше половины иностранной музыки, государство обречено. А сколько у нас звучит? Сколько? Много ли мы стоим? Но даже в метро играют там. Я нисколько, наоборот, даже хорошо, что там идут молодые, там люди подзарабатывают. Но что они поют? Почему? Вот я иду, поднимаюсь по эскалатору, и музыка там, скажем, на театральных, других. Ну, и обязательно не наша. Да что же такое, думаю. Иногда редко-редко раздается гармошка, и, конечно, сидит старичок. Вот как-то ему хочется подать, потому что он играет там или Катюшу, или еще что. Вот почему у нас обрывается эта связь времен? Ведь это же очень-очень непросто. Все это просто страшные знаки конца каких-то этапов великих России. И потом ведь весь мир на нас идет теперь. Нам надо собраться в кулак, сопротивляться. Мы сильны, мы победим. Но хочется, чтобы эта победа была бескровной. Поэтому есть духовная, душевная, великая сила, сила молитвы. Будем молиться за нашу милую матушку Россию, единственную, другой у нас не будет. И будем молиться друг за друга, потому что этим мы и держимся на земле. Спаси всех, Господи. Аминь.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».